Глава вторая. Реакция Вульфа была вполне естественной. Да, совершенно верно, он только что услышал прекрасную новость, но одновременно с этим понял, что если бы остался дома, то с тем же успехом узнал бы обо всем завтра утром, получив почту. Понятно, что после такого удара ему захотелось сесть. Вульф просто ненавидит выходить из дому и потому крайне редко показывает нос на улицу. Он предпочел бы оказаться в одной комнате с тремя-четырьмя врагами, нежели целый час трястись в автомобиле по ухабам. Увы, в данном случае у него не осталось иного выхода. Обстоятельства, как говорится, приперли его к стенке. Дело в том, что в старом особняке из бурого песчаника на западной 35-й улице живут четыре человека. Во-первых, сам Вульф. Во-вторых, я, Арчи Гудвин. Мне приходится помогать Вульфу не только в детективных расследованиях, но и буквально во всем, вплоть до того, что иной раз я исполняю обязанности привратника. В-третьих, Фриц Бреннер, наш повар и домоправитель. И, наконец, Теодор Хорстман, хранитель и защитник 10 000 орхидей, что произрастают в расположенной на крыше оранжерее. Именно у этого четвертого обитателя дома и случилась неприятность, в результате чего теперь нас осталось только трое. Из Иллинойса пришло известие, что мать Теодора тяжело больна, так что он должен немедленно приехать. Теодор укатил на первом же поезде. Если раньше, до отъезда Хорсмана, Вульф проводил в оранжерее по 4 часа в день, наслаждаясь отдыхом, но при этом делая вид, что работает там, не покладая рук, то теперь ему и впрямь приходилось пахать там до 7-го пота. Мы с Фрицем помогали, чем могли, но какие из нас садоводы? Поняв, что толку от нас мало, Вульф немедленно принялся подыскивать Теодору замену, рассылая повсюду объявления об открывшейся вакансии. Особенно бурную деятельность он развил после того, как получил от Теодора весточку. Тот извещал, что не знает, когда вернется. Может быть, через 6 дней, а может, через 6 месяцев. Объявления Вульфа не остались без ответа, но все соискатели вызывали у него серьезные сомнения. Он никак не мог решиться доверить им редчайшие экземпляры орхидей, среди которых было немало гибридов. При этом Вульфу уже доводилось слышать об Энди Красицки, которому удалось скрестить Одонтоглоссум чирозум с О. нобеле вичанум. Когда же Вульф узнал от Льюиса Хьюита, что Красицкий проработал у того 3 года и прекрасно себя зарекомендовал, то принял решение. Задавшись целью во что бы то ни стало заполучить замечательного садовника, Вульф сперва написал ему, но не получил ответа. Попытался дозвониться, опять неудача. Затем он предпринял еще одну попытку связаться с Красицким по телефону. Но результат оказался аналогичным. Оставался, как вы понимаете, один единственный выход. Вот почему тем промозглым декабрьским утром Вульф, дойдя до отчаяния, раздраженным тоном, приказал мне идти в гараж и готовить машину. Когда я подкатил к крыльцу дома, он, преисполненный мрачной решимости, уже стоял на тротуаре в шляпе, пальто и с тростью. «Умри, но своего добейся!» Генри Стэнли, отправившийся в африканские джунгли на поиски Ливингстона, и в подметке не годился Вульфу, принявшему решение поехать в Уэстчестер за Красицкий. И вот тена. Красицкий заявляет, что уже написал ответ с обещанием приехать. Его слова оказались для бедняги страшным разочарованием.
«Я хочу сесть!» — твердым голосом повторил Вульф.
Однако сесть ему так и не пришлось. Разумеется, Красицкий ответил, «Пожалуйста, мол, заходите и чувствуйте себя как дома», но упомянул при этом, что ему придется нас ненадолго оставить, поскольку он как раз сейчас собирался идти в оранжерею. Услышав это, я предложил Вульфу вернуться домой и заняться делом. У нас ведь как-никак своя оранжерея имеется. Тут Вульф вспомнил о моем существовании, представил меня Красицкий, и мы обменялись рукопожатиями. После чего наш новый знакомый сказал, что у него зацвел фалаенопсис Афродита, и поинтересовался, не хотим ли мы на него взглянуть.
«Какой вид?» — ревниво спросил Вульф. «У меня их 8».
«Очень редкий».
В голосе Красицки слышались нотки снобизма. «Я и не думал, что он присущ садовникам».
«Фалаенопсис сандериана. Целых 19 побегов».
«Святые небеса!» — завистью произнес Вульф. «Я желаю на них взглянуть».
Таким образом, мы так и не сели отдохнуть. В машину мы тоже не вернулись. Впрочем, какая разница? В любом случае, Красицкий с нами прямо сейчас не поехал бы. Садовник повел нас по уже знакомой дорожке в обратном направлении. Приблизившись к особняку и пристройкам, мы свернули влево на тропинку, огибавшую кусты и живые бордюры из многолетних растений. Они стояли абсолютно наги и без листвы, но при этом все равно были аккуратно подстрижены. По пути мы встретили какого-то парня в радужной рубашке, который подкладывал торф под кустарник.
«С тебя 10 центов, Энди!» — крикнул он. «Как видишь, снега пока нет!»
«Обратитесь к моему адвокату, Гас!» — осклабился Красицкий.
При подъезде к имению мы не видели оранжерею, поскольку, как оказалось, она располагалась на южной стороне дома. Даже в промозглый декабрьский день оранжерея производила сильное впечатление. Особняк на ее фоне выглядел несколько бледно. Мощный каменный фундамент, как и у дома, куполообразная стеклянная крыша. Оранжерея была высокой, просторной и красивой. С одной стороны к ней примыкал крытый шифером одноэтажный домик. Как раз к нему и шла тропинка, по которой нас вел Красицкий. Всю стену дома опутывал плющ, а дубовая дверь была отделана железом. На ней красовалась здоровенная табличка. Заключенная в рамочку надпись была выполнена красной краской, буквами такими большими, что можно было прочесть и за 20 шагов. «Опасно! Не входить! Дверь смерти!»
«Не слишком-то любезное приветствие», — пробормотал я себе под нос. А Вульф, склонив голову, посмотрел на табличку и спросил.
«Цианистый газ?»
Красицкий, сняв табличку, вставил ключ в замочную скважину и покачал головой.
«Цифаген! Ничего страшного, все в порядке. Мы проветривали несколько часов. Надпись на табличке излишне образна, даже поэтична, но она уже была, когда я устроился на работу. Насколько я понимаю, ее сделала сама миссис Питкерн».
Оказавшись внутри оранжереи, я первым делом тщательно принюхался. Цифаген — средство для окуривания, которое использовал в своей оранжерее и Вульф, поэтому я знал, сколь смертельно опасен данный препарат. Однако я ощутил лишь едва заметный запах этого фумиганта — и потому с чистым сердцем продолжил дышать и дальше. Внутри домика располагались кладовка и подсобка. Вульф тут же принялся осматриваться.
«Вы уж простите», — вежливо, но при этом торопливо произнес Энди. «Но после окуривания я по утрам всегда запаздываю».
Вульф, сама любезность, проследовал за садовником в оранжерею. Я поплелся за ними.
«Здесь располагается холодный отсек», — пояснил Красицкий. — Потом идет теплый, а за ним третий, умеренный. Он примыкает к оранжерее. Мне надо перекрыть вентиляцию и включить кое-какую автоматику.
Владения садовника впечатляли, однако мне, человеку, привыкшему к образу жизни Вульфа, который возводил порядок в абсолют, показалось, что как раз порядка здесь и не хватает. Затем мы проследовали в теплый отсек, и там я всласть насладился радующим душу зрелищем, выражением лица Вульфа, когда он разглядывал фалаенопсис сандериана с 19 побегами. Я редко видел, чтобы глаза его так горели от восхищения и зависти. Не буду отрицать,
цветы и впрямь оказались хоть куда. Ни на что не похожие, совершенно особенные, ярко-розовые лепестки с коричнево-фиолетово-желтыми разводами.
«Это ваши орхидеи?»
— жадно поинтересовался Вульф.
«Они принадлежат мистеру Питкарну», — пожал плечами Энди.
«Меня не волнует, кому они принадлежат. Кто их вырастил?»
«Я и Семен».
«Мистер Красицкий, позвольте пожать вам руку», — пророкотал Вульф.
Энди милостиво разрешил это сделать, после чего отправился в соседнее помещение, видимо, для того, чтобы отключить остальные вентиляторы. Вульф задержался в теплом отсеке еще на несколько минут. Вдоволь наглядевшись на фалаенопсис Сандериана, он двинулся в следующее помещение. Там были собраны самые разные растения, начиная от фиолетовой герани и заканчивая растущим в катке неизвестным деревцем, усыпанным невероятным количеством крохотных беленьких цветочков. Если верить табличке, это чудо называлось «Серисса фоэтида» или «Серисса вонючая». Я понюхал ее, но ничего не почувствовал. Тогда я растер один из цветков пальцами, поднес их к носу и втянул воздух. Больше вопросов насчет названия у меня не возникало. Как назло, сок впитался в кожу, поэтому пришлось вернуться в подсобку, где была раковина, и вымыть руки с мылом. Когда я вернулся обратно, Энди как раз собирался продемонстрировать Вульфу еще одно свое достижение. «Вам, конечно, доводилось слышать о Тибуукина семидикандра. Иногда ее еще называют Плерома медикантрум или Плерома грандифлора».
«Разумеется», — заверил садовника Вульф.
«Бьюсь об заклад, он слышал эту тарабарщину впервые в жизни». «Так вот», — продолжил Энди, — «у меня имеется двухлетний экземпляр, а вырастил я его из побега. Сейчас цветок всего 2 фута высотой, а уже пошли ветки. Листочки не овальные, а круглые, такие необычные. Погодите, я вам сейчас покажу. Я убрал растение подальше от света».
Он подошел к зеленой занавеске, прикрывавшей до самого пола длинный выступ, располагавшийся вдоль стены на уровне пояса. Приподняв занавеску за край, садовник присел на корточки и залез в нишу под выступом, так что голова и плечи скрылись из виду. Вдруг он замер. Прошла секунда, другая, а Энди по-прежнему оставался неподвижным. Наконец он выбрался, стукнувшись головой о бетонный выступ, выпрямился и застыл, словно сам был из бетона. Лицо садовника покрывало мертвенная бледность, а глаза были закрыты. Тут мы зашевелились, и он поднял веки. Увидев, что я потянулся к занавеске, Красицкий прошептал:
«Не смотрите, не надо. Хотя нет, смотрите. Пожалуй, вам лучше это увидеть».
Я приподнял занавеску, заглянул в нишу и застыл. Точь в точь, как перед этим Энди. Наконец я пришел в себя, выбрался обратно, в отличие от садовника, избежав столкновения с выступом, и, повернувшись к Вульфу, сообщил: «Там труп? Труп женщины?»
«Мне кажется, она умерла», — прошептал Энди.
«Ну да, я же и говорю, труп», — согласился я. «Мало того, тело успело окоченеть».
«Проклятье!» — прорычал Вульф.